каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, Александр Янковский в прямом эфире «Радио Крым Реалии». «Радио Крым Реалии» — это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В студии я, Александр Янковский, Павел Казарин.
Павел Казарин, да, друзья, Павел... мы рады приветствовать Сергея Макрушина. Мы просили бульдозер, но нам прислали только Сергея Макрушина в крымский пармезан. Друзья, на самом деле у нас сегодня целый...
Я тоже могу уничтожать пармезан, умею.
Ну, мы не сомневаемся, глядя на то, как от этой 2-килограммовой головки осталось грамм 150.
Наша главная задача вообще, это доставлять санкционные продукты в Крым и подготавливать как бы людей к постепенному выходу из политики импортозамещения.
Я так понимаю, Александр, все, что в рамках блокады на полуостров не досталось, досталось вам.
Судя по моим щекам, понятно.
И по румянцу. Друзья, да. На самом деле у нас есть несколько тем, которые мы чрезвычайно хотим обсудить сегодня. И никуда не денемся от этих тем ни мы, ни вы.
Я также хочу напомнить крымчанам, что санкционные продукты в рубрике, в рамках этой нашей гуманитарной программы «Крымский пармезан» на полуостров мы доставляем каждую субботу в 18:10. Путем радиоволн на частоте 549 кГц.
Да, друзья, но сегодня мы сосредоточимся не на калориях, а на смыслах, потому что главный, быть может, один из главных смыслов уходящей недели – это история про Сергея Аксенова. Того самого Сергея Аксенова, который попросил Москву не присылать на полуостров федеральных чиновников. Мол, своими силами справимся.
И это уже, не присылали пармезан, да, как бы и чиновников не надо.
Да. Если чиновников, то и пармезан тоже.
Тогда пристегивайте к ним.
Дайте я в двух словах расскажу, в чем там история. Там, на самом деле, Сергей Аксенов решил достучаться до Кремля при помощи вице-премьера России Дмитрия Козака. Во второй половине сентября на совещании с ним Аксенов попросил отказаться от идеи присылать федеральных варягов в ведомство на должности замминистра и сказал, что как раз-таки только 3-4 министерства нуждаются в федеральном контроле. И по данным Коммерсанта российского, как раз-таки, Козак согласился взять паузу в этом вопросе, чтобы Аксенов мог оформить свое предложение на бумаге. Но при этом в самом правительстве России от идеи направить московских эмиссаров в Крым не отказывались. И вы знаете, судя по всему, братцы, это такая вот уже не первая попытка Сергея Аксенова создать на полуострове такой себе заповедник суверенной коррупции.
Павел, вы знаете, вот вы сейчас говорили много, но...
Ради этого все делалось, да. Мне кажется.
Нет, заповедник суверенной коррупции. Да, да. А вот можно было сказать, в принципе, просто... Аксенов постучал в Москву и сказал, я хочу, чтобы здесь и дальше продолжался заповедник суверенной коррупции.
Сергей, вот вы у нас сегодня главное действующее лицо, эксперт, мы, на самом деле, всего лишь пьедестал.
Сергей Макрушин, это Сергей Макрушин.
Сергей Макрушин, журналист, вы, на самом деле, забрались на пьедестал в виде Янковского и Казарина, и можете вещать. Вещайте.
Вещать о заповеднике коррупции?
Да.
Ну, что тут вещать? Мы с самого начала вот этих всех событий мы предупреждали крымчан, мы до этого предупреждали, кто является основными действующими лицами так называемой «Крымской весны». Например, главным героем моих расследований журналистских последние несколько лет до этих событий был как раз-таки Константинов господин, который успешно набрал у государства кредитов на 1 миллиард гривен. Он успешно обдурил ни одного вкладчика, который заплатил ему за квартиры и квартир не получил. Он успешно обдурил, в принципе, наверное, всех жителей Крыма, когда не достроил детские сады, деньги на которые ему дало тоже государство Украины.
Ну, по сути, ведь, кстати, простите, вот Сергею добавлю сразу, Владимир Константинов, он при этом, знаете, ну, то, что называется, вот, как там в сказках, в живой воде искупаться, в кипящем масле, потом в мертвой воде, потом снова в живой, да, вот он, на самом деле, всю эту процедуру осуществил, потому что я читал последнее интервью Сергея Аксенова в издании «Лента.ру», и он там говорит, что все чиновники, которые, может быть, при Украине имели какие-то там прегрешения перед законом, мы считаем, что они очистились, потому что они поддержали «Крымскую весну», и поэтому никаким их нарушением до февраля 2014 года мы возвращаться не будем, расследовать не станем, и считаем, что на этом всем поставлен крест.
Это поэтому можно грешить по новой. Можно грешить дальше, грешить по новой.
В прежних объемах и даже больше.
Это вообще кредо Александра Янковского — грешить по-новому, понимаете? Я думаю, что он бы мог выиграть не одну избирательную кампанию в Украине, но вместо этого он ведет эфир «Крымского пармезана» сегодня.
Грешить по-новому, да.
Окей. Ну что, дорогие мои, давайте все-таки послушаем, что говорят по поводу этой ситуации в Крыму. Говорят...
Эксперты. У нас есть, да, как раз-таки мнение Андрея Самброса, крымского политолога, да и не только крымского, который как раз-таки отвечал нам на вопрос, по каким линиям противостояния в Крыму сегодня проходят конфликты.
То, что касается Крыма, здесь немножко по-другому все строится, потому что есть Сергей Аксенов и подконтрольная ему команда местных чиновников, половину которой составляют бывшие активисты партии регионов. И другая часть – это выходцы из партии Сергея Аксенова, из «Русского единства». И также представители 8 или люди, которых он набрал в команду по критерию личной преданности. Это вторая часть. По сути, во главе находится Сергей Аксенов, и он как раз и отстаивает интересы новой команды. Именно он является основным авторитетом, и можно говорить здесь о конфликте между ним, то есть между Сергеем Аксеновым и его командой, и структурами федерального правительства. То есть, по сути, Сергей Аксенов пользуется неким личным кредитом доверия президента Российской Федерации, но вступает в конфликт с правительством, потому что именно перед правительством, перед Дмитрием Медведевым стоит вопрос о инфраструктурном развитии Крыма, его включении в российские структуры экономики и так далее. А это же не происходит ничего, или происходит неэффективно. Невзирая на то, что уже большое количество министров были уволены, самого Сергея Аксенова, который является руководителем исполнительной власти в Крыму, его не трогают. И здесь такая как вынужденная любовь, потому что, с одной стороны, Сергея Аксенова сейчас нельзя трогать, и его сложно убрать. А с другой стороны, правительство Российской Федерации, оно постоянно указывает на то, что с такой командой, мягко говоря, каши не сваришь.
Это было, друзья, мнение Андрея Самброса, крымского политолога, журналиста. В эфире программы «Крымский пармезан». Самые подсанкционные новости, самые подсанкционные оценки доносим вам на волнах АМ-549. Милости просим в наш эфир, друзья, пишите нам письма, тем более мы доступны в том числе через интернет на сайте программы «Крым Реалии» и на соответствующей странице в Фейсбуке.
Наш адрес электронной почты krymia.reality@gmail.com.
Это странный голос, который вы только что услышали, принадлежит журналисту Александру Янковскому, а сейчас мы хотим услышать голос журналиста Сергея Макрушина, который как раз-таки является сегодня главным экспертом по поводу программы. Вот как раз-таки то мнение Андрея Самброса, которое прозвучало о том, что конфликт между Сергеем Аксеновым и федеральными чиновниками и Федеральной службой безопасности в Москве является основополагающим на полуострове. Вы с этой позицией согласны?
Безусловно, безусловно, потому что с самого начала поведение господина Аксенова, оно указывало на то, что Аксенов очень хочет быть крымским Кадыровым. Он очень этого хочет, он очень хочет быть в Крыму, собственно, вершителем судеб и отбирателем имущества безапелляционным. Но нет... Нет, не дают Аксенову это сделать.
А почему? Потому что в России может быть только один Рамзан Кадыров, да?
Его многовато, я так полагаю, иногда. Поэтому тут уже
все места заняты. Но слушайте, да, а вот теперь голос Александра Янковского. Вот как я воспринимаю, да, эту ситуацию? Смотрите, господин Аксенов... Вот кто займет место господина Аксенова? А господин Аксенов может говорить на полном серьезе, ребята, как бы, да, я здесь незаменимый. Он действительно незаменимый, потому что я не думаю, чтобы кто-то из российских человек, чиновников, захотел бы оказаться в его, на его месте, в его кресле. А если я не такой вот Сергей Аксенов незаменимый, то, извините, как бы вы будете принимать условия моей игры, и у меня будут только мои министры, потому что с вашими министрами я не смогу работать, я отказываюсь, как бы, а я вообще символ.
Александр, ну, сразу возражение. Во-первых, от Сергея, а потом от меня еще прилетит.
Я бы не сказал, что Аксенов вообще может считаться кем-то незаменимым, потому что им кого-то заменили. То есть кандидатура Сергея Аксенова с самого начала не рассматривалась.
На более того, насколько я знаю, в списке на крымских премьеров было 17 человек, в том числе там Леонид Грач, и он признавался об этом нам в эфире. Но по поводу незаменимости его, ну, знаете, условно говоря, если мы пофантазируем и решим, что Москва завтра назначит там какого-нибудь Рустама Тимиргалиева, да, например, в Крым, на крымского премьера.
Нет, это будет не совсем корректно, не будет совсем некорректно, потому что Рустам Тимиргалиев вместе с Сергеем Аксеновым, они были активистами этой самой крымской весны, они были первыми лицами, да?
Просто к тому,
бы, но если они назначат какого-то там Иванова Ивана Ивановича из Забайкалья в Крым, да, а Сергея Аксенова, героя этой крымской весны, они его переместят куда-то, то, знаете, извините, народ не поймет.
Слушайте,
поймёт,
простите, Александр,
что происходит.
Ну, простите, вот у нас перед глазами пример республики Коми, где действующий губернатор по фамилии Гайзер год назад победил с результатом 78%. Более того, год назад его публично поддержал Владимир Путин, который Гайзер. Вместе с ним фотографировался, Гайзер. Так вот, его несколько недель назад, если не ошибаюсь, полторы недели назад, Федеральная служба безопасности объявила автором, обвинила в том, что он создал организованную преступную группу в Коми, арестовали, и его сегодня публично судят. Более того, никто из в Коми не вышел на акции протеста по его защите, потому что 78%, несмотря на то, что его поддерживали.
Оказались, какой знакомый порядок цифр.
Я просто хочу сказать о том, что завтра вот не будет Сергея Аксенова в коридорах крымской власти. Вот поверьте, все крымские элиты точно так же придут и присягнут любому абстрактному Иванову, Петрову, Сидорову, присланному из Москвы, из Забайкалья, с Дальнего Востока, с Чукотки, откуда бы то ни было.
Я абсолютно верю Павлу Казарину. Значит, но тут главное вот что, понимаете, то, что понятно, что наши элиты, наши крымские элиты, они все равно в любом случае элиты, в кавычках, можно без кавычек говорить, они присягнут любому. Да. Вопрос в другом. Куда денется Сергей Аксенов?
Слушайте, это классическая история про то, что в России любого увольняемого всегда отправляют либо на повышение, просто дают ему должность с красивым названием, но без реальных полномочий. Он будет в Совете Федерации, например курировать в связи с непризнанными республиками. Или он будет, например, в Государственной Думе, работать в аппарате Государственной Думы. Или он будет в каком-то министерстве, рыбного хозяйства. Там,
в кадрированную стажировку поедет.
Вы услышали
мнение Павла Казарина. Давайте послушаем теперь правильную точку зрения Сергея Макрушина.
Моя точка зрения совпадает во многом с точкой зрения Павла, потому что главное, что происходит и как происходит в каких-то там крымских реалиях, а главное то, как это покажут по телевизору. Покажут по телевизору там Аксенова в наручниках, а портрет Путина над ним заштрихуют, как это опять было в упомянутом Павлом случае. Ну и все.
Хорошо, как Сергей, скажите, пожалуйста, герои, Сергей Макрушин в нашей студии, вот скажите, пожалуйста, то есть приедут все-таки министры, вы думаете, из Российской Федерации, да. Пришлют министры Аксенову, и он добровольно их назначит?
По поводу добровольности, тут никто не говорит о том, что Аксенов что-то делает, исходя из собственного разумения, особенно что касается в таких отношениях, да, с федеральным центром. Он не делает самостоятельных поступков, не может принять.
Это было мнение вот Сергея Аксенова. Друзья, Сереж, если позволишь, на самом деле вот мое личное ощущение, а я напомню, что вот этот голос принадлежит Павлу Казарину, оно заключается в том, что у Сергея Аксенова в той же Москве есть как довольно влиятельные покровители, так и довольно-таки влиятельные, я думаю, наверняка противники. И просто большой вопрос это, чья сторона возьмет верх? Кто первый в нужный момент придет с Владимиром Владимировичу с нужной папочкой на Сергея Аксенова? И у нас мы как раз просто накануне эфира брали комментарий у политолога-историка Дмитрия Амельчука. И давайте послушаем его мнение о том залоге выживаемости, который есть у главы Крыма.
Думаю, что здесь два аспекта. Во-первых, при событиях марта прошлого года ему были даны твердые гарантии. Об этом он неоднократно говорил сам. И, в общем-то, намеки на это были и со стороны президента России. С другой стороны, если смотреть на данные соцопросов, то у него пока достаточно высокий рейтинг среди жителей Крыма. То есть у нас виноваты все чиновники, виноваты все нижние, поскольку они многие остались на своих местах, как считает население. И пока те все проблемы, которые складываются в Крыму, они переносятся на чиновников нижнего уровня. Москва имеет все шансы победить, но я думаю, что сильного давления, такого очень сильного, не будет еще, по крайней мере, до весны.
А почему до весны?
Надо дать время проявить себя местным чиновникам, и если в этот период возникнут серьезные проблемы, мы входим в зиму, всегда возникнет вопрос, что что-то будет не так зимой.
И весной просто потребуется громоотвод.
Совершенно верно.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
завидую всем людям, которые по субботам не работают, но мы по субботам работаем. Мы, это Александр Янковский.
Это я, здравствуйте еще раз. Да.
Павел Казарин, здравствуйте, это я. И Сергей Макрушин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей, ну вот Дмитрий Амельчук говорит, что как минимум до весны у Сергея Аксенова есть ресурс стабильности, тем более, что весной можно повесить на него всех собак.
Ну, на самом деле, вот таких сроков называлось несколько и несколько раз, и это очередной срок, да. В определенный момент Кремлю придется на кого-то вешать всех собак, с позором выгонять, потому что черная дыра, вот, это Крым, да, черная дыра, в которую уходят федеральные деньги в очень больших масштабах, а в Крыму-то ничего не меняется, ничего не происходит. Ну, что там, ну, дороги кое-где сделали, ну, и то, да, качество ремонта там, ну, я просто на этой теме не одну собаку съел, на которых,
которых на Аксенова потом повесят, да.
И поэтому, когда придет время подводить какой-то итог, ну, итогом, мне кажется, будет просто повешение всех собак и какая-нибудь почетная ссылка каким-нибудь академикам в Грозный.
Еще есть один момент, на самом деле, вот среди экспертов распространено мнение, что Сергей Аксенов и Олег Беловенцев, если не ошибаюсь, это постпред российского президента в Крыму, они работают в эдаком дуэте, и как раз-таки вот подобный союз меча и орала позволяет им очень эффективно осваивать те миллионные дотации, которые выделяются из федерального бюджета на Крым.
Остап Ибрагимович, как говорил небезвестный Паниковский, давайте пока не поздно поделим эти деньги, да, когда у них осталось 10 рублей.
А крик «Бранзулетка» был уже потом.
Но смотрите, тут для меня вот лично очень важно, да, вы все время говорите, вот эти разговоры о том, что в скором времени господин Аксенов уйдет в отставку или будет отправлен в отставку, в почетную отставку, в непочетную, по нечетную отставку, они возникали еще в 2014 году. Да, я все-таки, вот попробуйте меня разубедить, да, вот кто придет на место Аксенова, только не говорите «кто угодно».
Слушайте, почему вот это вот не на говорите? Самом деле, да, потому что вот сколько будет дважды два? Только не говорите четыре. И я вот сижу сейчас как дурак и думаю, а сколько же будет дважды два? Я вас уверяю, Александр, на самом деле это будет четыре.
То есть вы считаете, что кто угодно может занять
я
место Аксенова?
Я считаю, что сегодня Крым, знаете, вот это регион победивших неофитов. В чем проблема с неофитами? Если какой-то человек прочел Алана Карра «Быстрый способ бросить курить», и, не дай бог, бросил курить, он же всех близких замучает. Говорит, прочти Алана Карра.
И заставит бросить Карра. Курить даже
да.
тех, кто не курит.
Не курил, да. Или человек, который уверовал и пришел в какую-нибудь секту и увидел там Бога, он же замучает всех окружающих с тем, что пойдем тебе Бога-то открою. Так вот, Крым сегодня не случайно во многом регион победивших неофитов. Неофитов, которые уверовали в Кремль. И я думаю, что для них вера в Кремля значительно важнее, чем вера в пророка. И вера в Всевышнего значительно важнее, чем вера в какого-то конкретного проповедника.
Да. А тем более на эту фигуру будет очень удобно все сбросить. Поднимут прошлое, там, членство в ОПГ, поднимут там еще что-то, да, я думаю, что федералов очень много на Аксенова есть, и вот скажут, вот мы вычищаем крымскую власть, пожалуйста.
Друзья, да. На троих, на Сергея Макрушина, на Александра Янковского и на вашего покорного слугу Павла Казарина мы будем обсуждать в этой студии тему блокады у двухнедельной итоги. Сразу, буквально спустя 4 секунды. Поехали!
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Крымский пармезан, однако, в студии Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин. Слушайте нас на частоте 549 кГц. Если начнут глушить, а такое возможно, потому что все-таки пармезан хорошо пахнет, то тогда слушайте нас в сети интернет на сайте Крым Реали.
Ну а пока до нас не добрались бульдозеры, друзья, мы сегодня будем обсуждать двухнедельные итоги блокады, той самой товарной блокады, которую инициировал Меджлис крымско-татарского народа. И благодаря этой блокаде вот уже 14 дней, ну, завтра будет 14 дней, давайте уже будем честны, не попала ни одна фура на территорию полуострова. И давайте вот для начала, прежде чем обсуждать, чего удалось добиться, а чего добиться не удалось, вспомним заявление Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа, которое он сделал в самый первый день после того, как фуры перестали пропускать в Крым.
Это такая форма, выбранная гражданам Украины, чтобы развернуть государство к выполнению своих обязанностей по отношению к тем людям, которые находятся на оккупированной территории. У нас есть закон от апреля 2014 года про обеспечение прав и свобод громадян України, які опинилися на окупованій частині території. Сьогодні жодної немає дії або жодного інструментарію, щоб забезпечити права тих людей, які живуть в окупованому Криму. Ми знайшли цей інструмент. Інструмент через вплив, тиск на окупантів, власне, на бандитів.
Благодаря середнім волнам в вашому домі санкціонний продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это было мнение Рифата Чубарова образца 20 сентября 2015 года. С тех пор прошло 2 недели. И у нас есть возможность у мнения выслушать Сергея Аксенова, нашего коллеги, журналиста, который сегодня как раз...
Ты его повысил.
Да, на Макрушина все-таки.
Сергей, на самом деле, вот не советую отказываться. Черт его знает, какие у вас банковские счета теперь обнаружатся. Давайте, Сергей Макрушин, прошу прощения. Блокада 2 недели. Вот ваши ощущения.
Ну, я скажу так, что я сейчас не могу сказать, да, нужна блокада или нет, потому что в Крыму я не нахожусь. Пока я находился в Крыму, да, и вот были первые месяцы после марта прошлого года, я буквально просил, я вызывал огонь на себя, ну, заблокируйте, ну, выключите свет, ну, покажите, что такое Крым без Украины. Да, сейчас очень много времени прошло, но вот теперь мне это видится так, что, с одной стороны, да, нужно что-то делать, потому что не делали ничего 1.5 года. Но вопрос в том, как мы это видим. Да, отсюда, с материка, мы это видим, что вот здорово, собрались люди, да, наконец-то сделали то, чего не делало 1.5 года государство. Да, а что видят крымчане, точнее, что им показывают по телевизору? По телевизору показывают злой нелегальный меджлис, блокируют границу при участии...
Кстати, слово меджлис отныне нельзя употреблять в крымских
Хорошо.
Средствах массовой
злой,
информации,
нелегальный...
да, как говорит госпожа Поклонская. Да.
Злой нелегальный, тишина, блокирует границу, еще и со злыми правосеками, которые тоже запрещены.
Нет, подождите, я скажу слово «меджлис». В конце концов, я всегда бросаю бычки мимо урны, я вообще отчаянный парнишка.
Нет, я просто, как это по телевизору теперь крымчанам говорят, да, если там нельзя это произнести.
Я тебе честно хочу сказать, на самом деле влияние Киева на тот телевизор, который смотрят крымчане, оно настолько ничтожно, вообще оно не существует, поэтому они там в любом случае будут говорить все, что они хотят.
А вот тут я не согласен, извините. Значит, у нас есть данные, что 40% крым домохозяйств, если быть более точным, 41% крымских домохозяйств имеет спутниковые антенны. Как правило, эти спутниковые антенны направлены на украинские, на спутники, на которых принимают украинские телепрограммы.
Ну, тоже хороший вариант, да, окей, 41%, неплохая. Но вот я так понимаю, что, Сергей, я правильно понял, что вот главный итог вашего спича – это в том, что мы не знаем, как реагируют крымчане на блокаду.
Главный итог, это мне пока не совсем понятно, к чему это приведет и на что конкретно нацелено. Потому что правозащитные цели, ну вот их очень сложно добиться вообще сейчас в Крыму, каких-либо правозащитных целей.
Я вообще с вами и готов согласиться, и готов одновременно поспорить. Вот когда вы говорите о том, что из Киева невозможно почувствовать 2-недельные итоги блокады, я скажу, что нет, можно. Знаете почему? Потому что как минимум в Киеве вновь вернулись к обсуждению темы Крыма. Вот ее это... не обсуждали 1.5 года, а это Крым блокадный. Благодаря блокаде вернулся в украинскую медийную повестку. Более того, он вернулся в украинскую политическую повестку.
И не только украинскую.
И да, не только украинскую. И сегодня, как минимум, там из уст президента Украины звучит слова о том, что мы собираемся отменить закон о свободной экономической зоне, который позволял существовать бизнесу украинских олигархов в Крыму после событий марта 2014 года. И это более чем показательно. Вот у нас, кстати, друзья, есть, если позволите... комментарий Андрея Сенченко, который рассказывал нам о том, что крымский «Титан», предприятие, принадлежащее украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, оно в том числе продолжало работать в Крыму и в том числе стало одной жертвой блокады. Давайте послушаем.
Кстати, когда мы говорим о товарной блокаде, о товарных поставках, то это не только автомобильные, потому что есть еще и железнодорожные. Эти железнодорожные продолжают работать.
Именно грузовые железнодорожные?
Безусловно, именно грузовые железнодорожные, потому что на заводы Фирташа поставляется сырье с заводов Фирташа из северного промузла Армянск-Красноперекопск. Вывозится продукция,
там которая, отдельная ветка железнодорожная,
которая экспортируется потом, как бы не произведенная в зоне оккупации. Тем самым государство Украины, в частности Укрзалезница, подыгрывает Фирташу в обходе тех санкций, которые применяют к оккупированным его предприятиям практически все цивилизованные страны.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну, слушайте, ну вот, друзья, в эфире «Крымского пармезана» мы продолжаем возмущаться и негодовать. И возмущаемся и негодуем мы сегодня на троих. Сергей Макрушин, Александр Янковский, Павел Казарин, ваш покорный слуга, на частоте 549 АМ как раз-таки обсуждают и двухнедельные итоги блокады. Братцы, ну вот смотрите. Итоги. Крым вернулся в медиаповестку? Вернулся. В политическую повестку вернулся? Ну, отчасти вернулся. Но как раз-таки вот бизнес украинских олигархов, который продолжался в последние полтора года, это более чем показательная история. Помимо Дмитрия Фирташа, бизнес на полуострове вели, если не ошибаюсь,
Косюк, Ахметов,
Новинский, Вадим Новинский,
да, да.
Балаклавское рудоуправление. А Косюк — это собственник нашей рябы.
Наша ряба, да.
Сергей Макрушин срывает покровы и расставляет точки над ё. Ну, Сергей, а вот в этом аспекте то, что нельзя одновременно вводить, там, я не знаю, блокаду с Донбассом и одновременно продолжать торговать с полуостровом, вам, ну, как бы, видится цельная позиция Меджлиса и тех людей, которые инициировали блокаду?
Ну, на самом деле, есть определенные пробелы, которые можно было бы пояснить. Да, но вот относительно бизнеса в Крыму, господин Ислямов, который один из лидеров блокады, скажем так, да, сейчас, он сказал, что он переписал бизнес там на отца, да, но он же все-таки есть.
То есть ваша позиция в том, что нельзя, условно говоря, быть немножко беременным. Те люди, которые устраивают блокаду, должны быть, ну, сами...
Нет, можно объяснить, потому что, ну, понятно, что на этом предприятии от него зависит очень много людей там в Крыму, которые работают, получают зарплату, там, чтобы там оставаться...
О каком предприятии вы ведете речь?
Ну, допустим, 70 раз, так. Да? Но есть предприятие ICOM, которое торгует техникой Apple, причем их служба поддержки, которая сейчас в Крыму находится, они говорят о том, что эта техника под санкции не попадает, если просто зарегистрировать Apple ID в другом каком-то регионе.
А в чем тут, как бы, в чем тут проблема? Сергей, если, ну, то есть, если вы можете объяснить. То есть это моральная проблема или вот там...
Нет, я полагаю, что здесь нужно объяснить людям, у которых есть определенные вопросы. Не говорю о себе, я уже выяснил, да. Но есть, допустим, такая история,
нет, когда... Нет, вы можете сейчас радиослушателям объяснить то, что вы выяснили для себя.
Ну, я сказал, что Ленур Ислямов говорит, что бизнес оформлен на его родителей, поэтому вопросы как бы не к нему. Да, но есть еще другая история о том, что Ленур Ислямов был заместителем Аксенова какое-то время. И вот здесь бы тоже как бы сказать, что это было и зачем. Я не говорю, что это там я не обвиняю ни в чем человека, да, но есть определенный пробел, который нужно чем-то заполнить. Если не заполнить сам Ленур Ислямов, кто-то другой найдется, который сделает это, ну, может быть, не так деликатно, да?
Слушайте, а вот вы знаете, есть еще одна интересная история про блокаду Крыма. Вот на самом деле севастопольское издание «Примечание», которое сложно упрекнуть в нелюбви к России, оно провело небольшое исследование о том, как блокада сказалась на крымских продуктовых полках, на севастопольских, в частности. Они прошли по рынкам и обнаружили, что вот когда, знаете, в Крыму часто пишут, ну, и не нужна нам херсонская картошка, у нас будет, значит, курская и воронежская. Так, говорит, подходим на рынке к какой-то фуре, спрашивает, человек, курская картошка, а сами торгуют с фуры с херсонскими номерами. А говорят, курская для того, чтобы...
Ну, съездили в Курск.
Для того, чтобы севастопольцы, ну, как бы вот прониклись лояльностью,
это, что это российские... Это еще креветки из Беларуси не
повезли. А не бандеровские продукты
покупали. Это маркер просто свой-чужой, да?
Да,
говоришь, курская картошка, точно так же, как все продавцы в свое время в Крыму, не знаю, как в этом году, продавали персики и говорили, это крымский персик. Даже даже если он привозился из Турции.
Но так как по факту это не курская картошка, а херсонская, а в условиях блокады двухнедельная, там, условно говоря, накопленный вот этот подкожный жирок, потому что о блокаде стало известно за несколько недель до ее инициации, и все крымские торговые сети и рыночники, они завозили, завозили, завозили впрок, потому что думали, ну, 2-3 недели поблокируют и рассосется. Не рассосется. И вот когда через 2-3-4 недели накопленные ресурсы истончатся, вот тогда мы рискуем обнаружить еще один виток цен на крымских рынках и в крымских магазинах.
Я хочу вернуться к теме все-таки завода «Титан». Дело в том, что завод «Титан» — это бюджетообразующее, вообще городообразующее предприятие для города Армянск, самого северного крымского города. Я вот тут почитал интервью с главой администрации города, этого города, славного города Армянск, которого зовут Василий Тереженко. Как вы думаете, первый вопрос в своем интервью, какой он пытается решить?
Ну, не знаю, ну давайте, удивите нас.
Ну, наверное, вы думаете, наверное, это зарплаты работникам «Титана», да, которые могут сейчас остаться без работы, потому что...
Давайте мы притворимся дурачками и согласимся, да, он это вопрос.
Зная крымские реалии, возможно, он говорит об открытии нового памятника какого-то,
нет? Нет, значит, главная проблема, которая интересует, по мнению Василия Тележенко, интересует горожан, это в Армянске неожиданно возникла большая проблема парковочных мест для автомобилей, и вот каким образом местные власти будут решать этот вопрос.
Это серьезно.
Это очень серьезная, ребята, проблема. На самом деле, вот этот господин, который интервью которого зачитал нам Александр Янковский, выдержки из интервью, он не понимает одной простой вещи. В России несколько лет назад случилась очень показательная история. Одна из социальных конфликтов, на которые российские власти реагируют острее всего, это конфликты, связанные с социальными проблемами. И когда вот возник конфликт в Пикалево, это городок, в котором существует градообразующее предприятие.
Вы нашим радиослушателям расскажите, что такое Пикалево.
Пикалево – это городок в России, в котором существует градообразующее предприятие, которое внезапно прекратило свою работу. И в городе, который практически весь город работал на этом предприятии, знаете, та история, когда директор завода назначает мэра города, ну, как вот в Армянске, например, да?
Или то есть частично Армянск в Красноперекопске. Точно такой же моногород,
да? И когда вот это случилась проблема в Пикалево, туда прилетал Владимир Путин, громко ругался на местных чиновников, на директора завода, обещал всячески, ну, примерно то же, что он обещал грузинскому президенту, а ныне главе Одесской облгосадминистрации, и так далее, и так далее, и так далее. То есть подвесить и прочее. И я к чему? Что на самом деле крымская блокада, и блокада в том числе крымского «Титана», она может привести к приостановке работы завода «Крымский Титан». А он, в свою очередь, скажется на том, что весь город, который по большому счету работает прямо или косвенно на этот завод, он останется без работы и без средств к существованию. И это та угроза, которая должна на самом деле очень сильно пугать крымские власти. Если они пока не осознают масштаб проблемы, это не значит, что этой проблемы не будет. И пусть они скажут нам спасибо и пришлют нам немножечко подсанкционного сыра в эту студию, потому что мы их об этой проблеме предупредили. Но, друзья, ведь на самом деле я напомню, что крымская блокада, помимо того, что она как бы привела к небольшому росту цен в Крыму и к тому, что она вернула Крым в медиаповестку как бы украинскую, у нее есть еще один любопытный момент. Это история про то, какое продолжение межлист крымско-татарского народа обещает этой истории. Я говорю про энергетическую блокаду.
Да, смотрите, значит, коллеги, теперь с вами я, Александр Янковский. Дело в том, что многие требовали, чтобы гражданская блокада Крыма не останавливалась просто на недопущении продуктов в Крым и на строительство хабов, и на возможности крымчан просто приезжать и покупать какие-то продукты. Потому что, да, ну, эта блокада, она имеет лишь такое очень единственное слово в своем корне с той вот ленинградской блокадой, которая пугает крымчан российские средства массовой информации. На самом деле, ни о каком голоде в Крыму не идет. Речь идет только о том, что содержание Крыма становится дороже.
Да, появится такой себе крымский завод по образцу северного, куда-нибудь в Мурманск, там, или в Анадыре, и так далее.
Или в Чукотке. Анадыре, это же и есть Чукотка. Значит, поэтому для то, о чем говорили в прошлом году, многие активисты, многие политики говорили о том, что для того, чтобы вернуть Крым как можно скорее под контроль Украины, необходимо провести энергетическую блокаду. На сегодняшний день из 1,5 мегаватт, которая есть электроэнергия, да? Есть электроэнергия, необходимая для Крыма. Крым вырабатывает всего лишь навсего 20%. Насколько возможно решить эту проблему, да, путем прокладки, например, путем прокладки кабеля через Керченский пролив? Вот об этом, да, об этом мы спросили на неделе на этой у экс-заместителя значит, кто у нас? Заместителя энергетики и угольной промышленности Вадима Улида.
Обеспечить генерацией Крыма собственной – это реально очень сложная задача. Сложная технически, это требует значительного времени и значительных финансовых ресурсов. Почему? Рассмотрим вариант снабжения с помощью кабеля через Керченский пролив. То есть, во-первых, на юге России там нет достаточной генерации, чтобы обеспечить Крым. То есть, если строить кабель, строить линии, то нужно, построить генерацию на юге России, минимум 500-600 мегаватт, провести, усилить сети на юге России, проложить подводный кабель и усилить сети в Крыму, потому что структура сетей Крыма, она завязана на энергосистему Украины. То есть там нет, по сути, этого кольца, которое необходимо. И в том виде, в котором сейчас, эти сети не обеспечат необходимую мощность. То есть это задача масштабного сетевого строительства в регионе, которое потребует не одного года и, я думаю, выйдет за миллиард долларов так точно. То есть это значительный финансовый ресурс. Я достаточно скептически отношусь к тому, что в Крыму построят собственную генерацию в таких объемах и проложат эти кабели и эти сети, потому что реально это такое масштабное строительство, которое потребует перестройки всего. К тому же не следует забывать, что существуют санкции и высокотехнологическое оборудование, которое необходимо для мощных блоков газотурбинных станций, оно производится европейскими компаниями, международными, и из-за этих санкций я не уверен, что какая-то компания сможет поставить это оборудование.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Как раз в эфире крымский пармезан, хотел сказать. Да, на самом деле приблизительно, где-то так. Да, крымский пармезан. Александр Янковский с вами, Павел Казарин и Сергей Макрушин. А только что вы слышали голос 10 секунд назад. Это Вадим Улида говорил о том, почему невозможно обеспечить Крым собственной генерацией электроэнергии по нескольким причинам. А Вадим Улида – это замминистра энергетики и угольной промышленности. А комментарий я хочу услышать словам нашего экс-замминистра от Сергея Макрушина.
Я бы сказал, что не стоит так недооценивать возможности обеспечения энергонезависимости Крыма от материковой части Украины, потому что это, конечно, дорого, но определенная работа уже ведется. Строится энергомост, но я бы на него тоже не стал так акцентировать, потому что это, по сути, будет линия, которая будет соединять Крым с российской энергетической системой и обеспечивать перетоки. То есть это будет не та магистраль, по которой будет поставляться электричество. Все-таки будут строить генерацию на полуострове, и тендеры, которые есть сейчас на российском сайте госзакупок, они это подтверждают, что в Крыму сейчас реконструируются подстанции и запланировано строительство нескольких ТЭЦ и расширение возможностей тех ТЭЦ, которые есть. Поэтому, если в планах у украинского правительства или у гражданского общества Украины есть какие-то планы по энергетической блокаде Крыма, надо с этими планами определяться как можно быстрее, потому что уже в следующем году может быть поздно, и выключать уже будет нечего.
Вот такие вот холодные оценки, минимум эмоций, максимум фактов, максимум рацио. Хотя я совсем не обещаю, что эта ситуация не изменится в третьем блоке, в том самом третьем блоке, в котором мы будем обсуждать санкции. Санкции, друзья, через несколько секунд в этой студии.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Друзья, до нас бульдозер пока еще не добрался, в том числе бульдозер в виде глушилок, поэтому мы снова в ваших радиоприемниках. 549 АМ и Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Вот эти три голоса этого одного Змей Горыныча продолжают таки звучать как раз-таки из ваших динамиков. Друзья, санкции. Санкции самые разные сегодня, на самом деле, на повестке дня, потому что на этой неделе случилась довольно-таки любопытная история. Во-первых, по большому счету было объявлено, что авиасообщение между Россией и Украины прекращается, это раз. А во-вторых, как раз-таки в Польше на заседании ОБСЕ объявился никто иной, как Дмитрий Полонский. Дима, тебе привет. Это, если я не ошибаюсь, вице-премьер Крыма, который как раз-таки занял свой пост после событий марта 2014 года и как раз ездил в Польшу рассказывать мне, как раз-таки полякам, о том, как хорошо живется в Крыму и какой ужасный Запад, потому что не хочет признавать новую реальность полуострова. Вот об этом и поговорим. Собственно,
хорошо, давайте я бы предложил начать с Полонского. На самом деле ситуация с Полонским неоднозначна. да? Потому что приехал господин Полонский. Мало того, что вице-премьер в правительстве Аксенова, он еще министр информации, который лично определял, какие средства массовой информации имеют право работать в Крыму, какие не имеют.
То есть кто журналистов... он фактически руководил зачисткой информационного пространства.
Да. Сергей, да, вы можете больше даже сейчас об этом рассказать, почему это так важно?
Это важно тем, что это тот человек, который непосредственно принимал участие в этих мартовских событиях 2014 года в Крыму, и на нем тоже очень много решений завязано, вот которые как раз-таки серьезно ограничивали свободу выражения, свободу слова в Крыму. Это министр правды, мы его назвали министром правды по аналогии с романом Джорджа Уорвелла, потому что он выполняет именно эти функции. Ну, а по поводу того, что Полонский смог попасть в Европу, ну, тут я даже не удивился, потому что этого человека нет у нас в розыске, хотя кругом говорят о том, что...
У нас, вы говорите, это в Украине,
в Украине,
да?
Конечно. Кругом говорят, что это все преступники, сепаратисты и так далее. А где уголовное дело? Хорошо, дальше санкции. Этого человека нет в санкционном списке. Из заместителя Аксенова только один Тимур Галиев удостоился чести оказаться в этом...
Еще ЦЭКов еще. Сенатора, да. Совета Федерации это и госпожи Кавитиди. Да,
да. Но госпожи Кавитиди, кстати, в этом списке нет. И вот эти вот моменты, они совершенно непонятны. И поэтому неудивительно, что вчера там в Польше был Полонский, а завтра куда-нибудь в Лондон полетит Шеремет, командир крымской самообороны. И ничего ему не будет, никто его не остановит.
Честно говоря, я вот когда листал этот список санкций, которые утвердил украинский СНБО против там российских юридических, 100 юридических и 400 физических лиц, вы знаете, у меня было очень любопытное ощущение. Вы знаете, вот на пятом курсе, когда я готовил диплом, было примерно то же самое, когда в ночь перед сдачей диплома ты его лихорадочно дописываешь, а потом полный помарок документ сдается научному руководителю. Вот здесь было такое же ощущение, когда ребята сидят в Совете национальной безопасности и обороны, такая после меня, брасы, нам же завтра списки сдавать. И такие все срочно пишем. А потом, знаете, не проверили, этот талмуд отнесли в администрацию президента, типа, подписывайте. В итоге его листаешь, там два раза фамилия Глазьева, да. Там, например, есть какие-то корреспонденты BBC, в том числе, которые находятся в плену сейчас у боевиков ИГИЛ, но там нету, например, тех людей, которые, ну, впрямую, по сути, задерживали украинских граждан в Крыму, там отбивали им почки и так далее.
Но я хочу, знаете, чтобы наши радиослушатели понимали, что господин Полонский все-таки приехал на конференцию ОБСЕ, то есть он не приезжал по приглашению польского руководства в Варшаву, он приехал на конференцию ОБСЕ.
Он приехал на конференцию той организации, которой они не давали работать в Крыму.
И Сергей, смотрите, еще очень важно, да, по поводу ОБСЕ. Значит, он туда приехал как представитель русской общины Крыма, а не как вице-премьер правительства Полонского.
Саш, а ты видел комментарий
Две буквы в паспорте.
Да, это, кстати, комментарий главы польского МИДа господина Схетины, который сказал, что он въехал, либо изменив написание своей фамилии, поэтому, соответственно...
Я думаю, что Гжегош Схетина... должен был что-то сказать. Поэтому он сказал о том, что вот он сменил две буквы, и поэтому как бы они, польские пограничники, не смогли услышать и увидеть господина Дмитрия Полонского в этих санкционных списках.
А еще он был в женском парике, небось.
Я не знаю, был ли в каком он парике, но вопрос заключается в том, что на самом деле все списки Европейского Союза санкционные, в отличие от списков Российской Федерации, которые она вводит, да, все эти списки, они в открытом доступе, и мы можем посмотреть и увидеть, есть там господин Полонский или нет в этих списках.
Более того, Саш, если позволишь, я просто напомню, что как раз-таки украинским чиновникам нет смысла выдвигать претензии польским коллегам, потому что если украинские чиновники сами не уточняют санкционные списки, не вносят в них коррективы, по большому счету открываешь сайт Крымского совета министров и по большому счету тщательно переписываешь все фамилии. Вот тебе даже искать ничего не надо.
Да, и это очень большой вопрос. Вот чем все это время у нас есть такие органы, как прокуратура Крыма и...
вот Назар Холодницкий, это, кстати, вам
МВД
вопрос.
Крыма, да. Вот чем эти люди занимаются вот с момента, собственно, своего создания? Ну, уголовные дела на Аксенова и Константинова, ну, без вас ребята завели, да? А с чем, собственно, что вы делаете? На Янину Павленко уголовное дело возбуждаете? Ну, это серьезно.
Ну, кстати... Не, ну это тоже серьезно.
Это серьезно, да. Но давайте тогда уже смотреть на конкретный... дела, то есть всех. Если мы берем одного заместителя Аксенова в санкционный список, почему тогда там не оказываются другие? Почему там нет того же Полонского или Шеремета?
Я больше скажу. Почему, там если... же нету даже и компании крымского спикера, принадлежащей компании «Консоль», насколько я понимаю.
Да.
В списке юридических лиц. То есть насколько... она может работать в Украине.
Насколько я знаю, «Консоль» спокойно передала все свои объекты управляющим компаниям. Дольщики, пайщики остались скинутыми, без квартир. Зато все у Константинова
это,
хорошо.
Это, друзья, было мнение Сергея Макрушина в эфире программы «Крымский пармезан», которая продолжает вещать на частоте 549 кГц. Друзья, ведь на самом деле, ну, в принципе, понятно, те санкции, которые ввела Украина в отношении физических лиц, это история про левой ногой что-то состряпали, но как минимум есть какая-то тектоника, в принципе, существующий список можно дополнять. Главное, чтобы было кому этим заниматься, потому что такое ощущение, что сегодня, на самом деле, никто Крымом в кабинетах, коридорах украинской власти практически систем не занимается. Но! Вот как раз-таки, знаете, классик говорил, что политика — это самое концентрированное выражение экономики. А в тех санкционных списках, которые были изданы украинским СНБО, были в том числе юридические компании российские. И, среди прочего, то, что заметит на себе украинский обыватель, это, по большому счету, прекращение сообщений, авиасообщений между Киевом и другими украинскими городами и российскими городами. Потому что все российские авиакомпании, которые летают в Крым, им были запрещены полеты в Украину. Ну, а Россия, в свою очередь, как раз-таки в качестве ответного жеста, она запретила полеты украинских авиакомпаний в свои аэропорты. И мы взяли комментарий по этому поводу у
замминистра инфраструктуры Александра Кавы. Вот он что говорит о том, кто больше потеряет в этой такой гражданской авиавойне.
По нам ударит однозначно сильнее, поскольку доля российского бизнеса в украинских авиакомпаниях, я имею в виду российский бизнес, российское направление, гораздо больше, чем доля украинского направления в российских авиакомпаниях. Например, у авиакомпании МАУ на линии Украина-Россия задействовано 2 самолета из 30. А у авиакомпании «Аэрофлот» на украинском направлении задействовано 3 самолета из 165.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Сыр наш.
Сыр наш, разумеется, друзья. Экс-замминистра господин Кава рассказывал нам о том, что по украинской стороне авиасанкции ударят больнее, но, тем не менее, я помню довольное лицо Александра Янковского, когда такие санкции все-таки были введены.
Абсолютно. Я считаю, что такие санкции против Российской Федерации, ну, вот прекращение авиасообщений, их надо было вводить еще в марте 2014 года. Это, если вы спрашиваете лично мое мнение. Точно так же сразу же, как только был захвачен аэропорт Симферополь, практически сразу же прекратилась авиасообщение со всего остального мира с аэропортом Симферополь. Тогда же надо было прекращать авиационное сообщение, извините, между Украиной и Россией. Потому что кто гарантирует безопасность вообще? Кто гарантирует безопасность полетов? Потом не пустили воду. Потом можно было говорить, извините, ребята, вот как бы рубильничек вот электрический. Вот случайно что-то с ним произошло, а ваши... Ну, есть там войска. Если это ваши войска, да, тогда выведите. Если не ваши войска, мы тогда будем сами как-то разбираться.
Ну, кроме того, ведь есть еще такой момент, как, условно говоря, как-то пусть прозвучит довольно пафосно, но, условно говоря, какая-то честь, да? То есть, условно говоря, ребят, ну, если ваши авиакомпании летают на территории украинского полуострова в обход украинского законодательства, то вы не можете летать в другие украинские аэропорты.
Абсолютно.
И компания, например, Ютейр, которая, честь и хвала ей, которая в Крым не летала, она как раз-таки в изначальный санкционный список не попала и имела право совершать дальнейшее авиасообщение, просто дальнейшее развитие сообщений сделало это, дальнейшее развитие ситуации сделало это невозможным.
Но есть хорошее сообщение, есть хорошие новости. Из России пришли, компания Трансайр обанкротилась. Та компания, которая летала в Крым.
Более того, она обанкротилась не из-за этого, а в том числе во многом из-за того, что ее пайщики отказались от идеи продать ее компании «Аэрофлот» за 1 рубль, потому что там была бы очень ситуация большая, запутанная со списанием долгов. Но так или иначе, Сергей Макрушин как раз-таки. Вот как вы оцениваете всю эту историю про авиасанкции? И как раз-таки, если не ошибаюсь, там еще важный момент – это санкции в отношении запрета на транзит через территорию Украины российских грузов при помощи там первой грузовой железнодорожной компании.
Моя личная позиция в этом плане предельно ясна. За нарушение международного законодательства надо бить по рукам. Вот полезли в Крым, да, вот в том статусе, в котором он сейчас находится. Ну, надо бить по рукам.
А если бы вы составляли санкционный список, что и кого бы мы там увидели?
Я бы, прежде всего, бизнес тех людей, которые принимали решения, тех людей, которые сейчас продолжают находиться в Крыму или так или иначе связаны с Крымом. Ну, допустим, у Владимира Константинова, да, у него есть консоль. Но консоль – это сама по себе такая структура, ее просто сейчас закрыть, но там одни долги, да. А есть на Кипре, да, даже не на Кипре, а на Британских Виргинских островах. Есть офшорочки у него, где все хранится. Вот если бы наша страна какую-то работу в этом направлении вела, может быть, мы до офшоров бы и добрались бы. Но никакого абсолютно движения в эту сторону нет.
Вы знаете, я спрашивал по поводу, вот, допустим, самолетов. Авиационная государственная служба Украины начисляла штрафы компаниям, которые 600 летали.
Миллионов,
600 миллионов.
Суммарно.
Да, суммарно. То есть достаточно приличная сумма за использование воздушного пространства Украины, которое является Крым. Но там же вот что важно в этих штрафах. Они говорят, нет имущества у Аэрофлота, например, на котором мы можем...
Все самолеты в лизинге, офисы арендованные.
Что делать в этой ситуации?
Я понятия не имею, что в этой ситуации делать.
Ой, Сергей, вот реально, вот вы бы сейчас ответили, и мы бы за вас проголосовали на президентских выборах.
Но я на президентские выборы не иду, и вообще я не имею права, кстати, голосовать и на местных выборах сейчас.
Может быть, это, Сергей, и хорошо. Друзья, это была программа «Крымский пармезан». Программа, которая расставляет акценты, но никогда не ставит точки. Мы ставим только троеточие. Сергей Макрушин, Александр Янковский и Павел Казарин. По субботам на 549 АМ в ваших радиоприемниках. Берегите себя и до скорого.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан».